Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба беженцев в России. Наказаны дважды. Отношение россиян к институту выборов и Испания. Почему Каталония вводит школьный курс «Основы предпринимательства». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В то время как 8 ноября Европейский суд по правам человека выносил решение, что если Россия вышлет Умида Якубова в Узбекистан, то тем самым нарушит Европейскую конвенцию по правам человека, поскольку в Узбекистане Якубову грозят пытки, либо бесчеловечное или унижающее достоинство обращения, запрещенное статьей 3 конвенции. Мы рассказывали об этом в прошлый четверг. Руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина присутствовала на другом судебном процессе в Мурманске. Лена, вам слово.
Я ездила в Мурманск на рассмотрение в Кольском районном суде Мурманской области очередного ходатайства прокуратуры о продлении срока применения меры пресечения содержания под стражей Юсупу Касимахунову. Ну и, как и следовало ожидать, суд принял решение о том, чтобы продлить его содержание под стражей еще на 3 месяца, до 10 февраля 2012 года. В этом деле пересекаются две тенденции, каждая из которых далеко не лучшим образом в течение многих лет развивается в России. Это, во-первых, кампания фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме. Первой жертвой, которой стал Юсуп Касимахунов, он первый, кто был осужден в России по обвинениям в участии в деятельности запрещенной организации «Хизбут-Тахрир». Приговор ему был вынесен 11 ноября 2004 года, и он был осужден на 8 лет лишения свободы, потом с этого срока при изменении одной из статей, которые ему были вменены, удалось 8 месяцев исключить. Но задержан он был в феврале 2004-го не в связи с уголовным делом, которое было возбуждено почти полутора месяцами позднее, а в связи с тем, что по аналогичным же обвинениям его выдачи требовал Узбекистан, который обвинял его в участии в этой организации в интервале с 95 по 99 год. И еще в 2009 году, за 2 года до окончания срока заключения Юсупа Касимахунова по вынесенному в Москве тогда приговору, узбекская сторона подтвердила свое желание получить его для дальнейшего уголовного преследования. И тогда же Генеральная прокуратура направила в Республику Коми, где тогда находился в колонии Юсуп, письмо, которое начиналось со словами, что Генпрокуратурой Российской Федерации рассмотрен запрос о выдаче Касимахунова для привлечения к уголовной ответственности. В конце концов, когда уже стал приближаться момент окончания этого срока наказания, ему, чем дальше, тем чаще, стали посещавшие его сотрудники ФСБ объяснять, что он не рассчитывал на реальное освобождение, потому что сразу после окончания срока по приговору он отправится на историческую родину, то есть в Узбекистан.
Лена, а что это за человек? Как он оказался в России? Что он делал в Узбекистане? И насколько оправданы вот эти претензии узбекской стороны, что он был членом Хизбут-Тахрира, а следовательно, членом экстремистской организации?
Это человек с педагогическим образованием, достаточно высокого интеллектуального уровня. И в Узбекистане это как раз он к организации «Хизбут-Тахрир» отношения не имел. Он интересовался многими-многими течениями в исламе, да и вообще человек читающий и с довольно широким кругозором, но не более того. В 95-м году, где-то в январе, он уехал в Россию, и уже в Москве, да, он действительно не отрицал этого. В 96-м году он таки вступил в организацию «Хизбут-Тахрир», и приговор, который ему был вынесен Московским городским судом, почему мы относим к сфабрикованным делам? Потому что осужден он был отнюдь не только в связи со своим участием в этой организации, а также и на основании того, что в квартиру, которую он снимал, были подброшены какие-то листовки с инструкциями об изготовлении каких-то там взрывчатых веществ или чего-то вроде того. Произошло это уже после того, как он несколько месяцев находился под стражей в следственном изоляторе, тем не менее, тоже это послужило основанием для его осуждения. И осужден он был по 3 статьям. это организация преступного сообщества, вовлечение в террористическую организацию и использование заведомо подложного документа. Да, действительно, когда он узнал в начале 2000-х о том, что Узбекистан его объявил розыск по вот таким вот обвинениям, Юсуп, опасаясь того, что он может быть задержан и передан в распоряжение узбекских властей, где подвергнется жесточайшим пыткам, обзавелся фальшивым паспортом. Не отрицал этого, это действительно фальшивый паспорт, но наказание за это он уже отбыл.
Когда произошел вот этот перелом, он выехал из Узбекистана свободным человеком, никаких обвинений не было ему предъявлено, и вдруг Узбекистан, узбекская сторона заявляет о том, что на него есть вот такие серьезные обвинения у узбекской стороны. Вам удалось выяснить, в связи с чем это возникло?
Ну вот в связи с чем именно нам выяснить не удалось, предположениями я могу, конечно, поделиться. Значит, узбекская сторона предъявила ему обвинение в 99-м году. Тогда было возбуждено уголовное дело против него, и он объявлен в розыск. 99-й год, в смысле узбекской кампании преследования тех, кого там подозревали в принадлежности к запрещенным организациям, знаменателен, потому что кампания эта там резко активизировалась, после февральских 99-го года террористических актов в Ташкенте, после которых там практически всех мусульман, исполняющих регулярно обряды, стали подозревать в причастности к чему-то нехорошему, и, по всей видимости, где-то когда-то на каком-то из профилактических учетов Юсуп был, поскольку он, да, он верующий мусульманин, тщательно исполняет все обряды, а таких людей в Узбекистане обязательно берут на заметку, и, наверное, обнаружив, что он уже покинул страну, узбекские власти, как это достаточно часто бывает, решили, что вот он-то и должен оказаться среди тех, кому предъявлены обвинения.
И что сейчас?
Сейчас ситуация, с одной стороны, абсурдная, с той же, наверное, а не с другой, противозаконная, тем не менее вызывающая серьезные опасения. Он находится в следственном изоляторе города Мурманска, и Генеральная прокуратура каждый раз, когда дает поручение Мурманской прокуратуре выйти в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей, указывает, что проводится экстрадиционная проверка. Я не зря в самом начале рассказа об обстоятельствах Юсупа обратила внимание на письмо из Генеральной прокуратуры аж 2009 года, которое начиналось со слов, что рассмотрен запрос. То есть эта экстрадиционная проверка была уже тогда завершена. Тем не менее, на основании того, что она все еще проводится, Юсупа все еще содержат под стражей. Это содержание под стражей незаконно по целому ряду обстоятельств. Ну, во-первых, это второй арест по прежним основаниям, потому что когда в 2004-м, я говорила, его задержали в Москве, его задержали именно по тем же самым основаниям, а в деле ни одного нового документа не появилось. Потому же незаконен этот арест, что лишение человека свободы с целью последующей экстрадиции в том смысле, который придает Европейский суд 5-й статье Европейской конвенции, может быть признано законным только пока осуществляются какие-то меры, связанные с его выдачей или высылкой. Абсолютно ни одного документа, подтверждающего содержание там, тех действий или их результаты, которые предпринимает Генеральная прокуратура, в деле нет. И это один из самых веских доводов наших кассационных жалоб на предыдущее продление и на нынешнее. Незаконно также и не может быть осуществлена эта экстрадиция в связи с тем, что он неминуемо подвергнется в Узбекистане запрещенному обращению. И, кстати, вот по иронии судьбы, 8 ноября, в тот же самый день, когда Кольский районный суд рассматривал продление срока лишения Касимахунова свободы, Европейский суд вынес решение по делу Якубова, которого также обвиняет узбекская сторона в причастности к организации «Хизбут-Тахрир». И в этом решении, поясняя позицию суда, который счел, что выдача и высылка Якубова невозможна, потому что повлечет запрещенное обращение с ним, указано, что в Узбекистане по свидетельствам множества независимых источников, начиная от Организации Объединенных Наций, кончая большим количеством докладов неправительственных организаций, зафиксировано, что лица, подозреваемые, обвиняемые в причастности к Хизбут-Тахрир, в Узбекистане систематически, постоянно подвергаются запрещенному обращению.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гость студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина. Лена, вы сказали, что дело Юсупа Казимахунова характерно с точки зрения двух моментов. Это дело об исламском экстремизме, и это стандартные обвинения, которые предъявляют узбекские власти. Мне кажется, в нем есть еще третий момент. Все дела беженцев или беглецов показывают отношение к ним как к чужим, не к своим. А, соответственно, правовыми нормами в отношении них можно и пренебречь. Я до нашей с вами беседы разговаривала с адвокатом из Санкт-Петербурга Ольгой Цетлиной, которая выиграла в Европейском суде по правам человека дело о приемнике-распределителе, который находился в Санкт-Петербурге и в котором содержались лица для выдворения из России. Подчеркну, это не одно и то же, что беженцы, но это тоже люди, на которых распространяется это отношение «чужие». Для начала я спросила у Ольги Цетлиной, о каком количестве идет речь, если говорить о Санкт-Петербурге и Ленинградской области?
Это очень сложно сказать. В частности, вот в центре содержания, в приемнике-распределителе содержалось около 200 человек для выдворения. То есть это лица, задержанные для выдворения. И вынесено решение о содержании их вот в этих центрах в обеспечении выдворения. Около 200 человек содержалось в спецприемнике ГУВД на Захаревскую, 6. Где условия содержания были бесчеловечны, это признано самим правительством России. Безусловно, государство имеет право регулировать незаконно находящихся на своей территории мигрантов, регулировать эти процессы. И это категория лиц, срок пребывания которых истек, либо истекла виза, либо истекли, если это безвизовый режим, срок пребывания 90 суток, они по каким-либо причинам не покинули, не выехали добровольно. То есть никто не спорит с обязанностью государства регулировать эти процессы, контролировать их и выдворять. Вопрос о том, что процедура, по которой осуществляются эти выдворения, и процедура содержания в этих центрах, где, по сути дела, идет лишение свободы, ограничение свободы, да, окончательным образом не прописана должным образом в законе. И сроки содержания очень большие, то есть это 2 года на сегодняшний день, максимальный срок исполнения вот этого постановления выдворения.
Ольга, и все эти люди, попадая в такие распределители, могут провести в них до 2 лет?
Нет, безусловно, не все люди, но есть, существует категория лиц, которые, вот, например, наши заявители провели год в центре содержания в приемнике в бесчеловечных условиях. Ну, например, свет находился только в коридоре, и сами задержанные не могли выключить в камере свет. Поэтому они в отсутствие вообще прогулок, они потеряли понимание, либо это день, либо это ночь. Они не знали, какой день недели, какое время года. И в отсутствие прогулок, и в отсутствие полной вот такой изоляции, в каменном мешке, по сути дела, они содержались, они провели год. В частности, правительство в деле в Европейском суде признало, что это нарушает статью 3 конвенции, то есть право на запрет бесчеловечного и унижающего человеческого достоинства обращения. То есть есть определенная категория, которую выдворить очень сложно, невозможно в связи с отсутствием документов или в связи с тем, что это лица без гражданства. Например, наши заявители, они в связи с вот, коллапсом Советского Союза, они оказались лица без гражданства. То есть у них не было гражданства ни одной страны. Они не приняли гражданство России и утратили, то есть бывшее гражданство СССР, это бывшие граждане СССР. Их некуда выдворить. Ну и вот, продержав, по сути дела, в таких условиях бесчеловечно год, государство даже не установило их личность. Их просто открыли двери и выпустили. То есть они снова могут подвергнуться такому цикличному задержанию. То есть нет, не урегулирован механизм документации вот таких лиц, как лица без гражданства.
В данном случае с помощью Европейского суда была достигнута процедура мирного урегулирования спора. Что признали российские власти?
Российские власти признали о том, что действительно нарушена статья 3 конвенции, то есть бесчеловечные условия содержания в данном центре. Статья 5, пункт F конвенции о том, что не принимало государство усердия и не осуществлялось должной тщательностью процедуры выдворения, при этом продолжая содержать заключение. государство признало, что отсутствует периодический судебный контроль над такими сроками, то есть лица, содержащиеся в этих центрах, они лишены возможности по истечению определенного срока подать жалобу и просить освобождения, то есть когда понятно, что, например, выдворение нельзя осуществить, как в нашем случае. Сами лица лишены вот этой процессуальной возможности прекратить, или чтобы суд решал вопрос, законно или незаконно они содержатся в этих центрах и освободил их. Такой процедуры в законе не существует на сегодняшний день. Вот. И государство это признало. И также признало отсутствие эффективных средств правовой защиты. И в результате, значит, эти лица были освобождены, и впоследствии, несмотря на то, что не было решения по существу, уже хорошо, что государство само на уровне вот таком сознает и понимает эту проблему, и в Санкт-Петербурге, в частности, лица, задержанные для выдворения, не помещаются уже вот в этот центр на Захаревской, они помещаются в другой центр, где условия содержания намного лучше. Хотя проблемы отсутствия периодического судебного контроля, проблемы правил содержания, в свидании их с родственниками, они так и остаются неурегулированными. И главное, срок исполнения вот этого постановления о выдворении 2 года, он внесен в кодекс об административных правонарушениях, он представляется очень длительным, потому что лицо, которое нарушило режим пребывания, но между тем оно никакого уголовного преступления не совершило. А в результате мера вот этого административного производства по своей тяжести и жестокости, можно сказать, что она приравняется к уголовному наказанию, поскольку 2 года в центре – это лишение свободы, это существенное ограничение свободы, они содержатся в закрытых камерах, выйти они не могут. Это, конечно, очень длительный срок, и необходим периодический судебный контроль по аналогии с уголовно-процессуальным кодексом, которого нет.
Ольга, то, о чем вы только что говорили, отсутствие надлежащей судебной защиты, это статья 13 Европейской конвенции по правам человека. Так кто в России контролирует эти центры? На ком лежит ответственность соблюдать международные обязательства, которые взяла на себя Россия, подписав эту конвенцию?
Ну, на самом деле, на сегодняшний день, вообще с 1 января ситуация такова, что вообще неизвестно, кто будет заниматься этой категорией, поскольку в настоящее время решение о выдворении принимаются судами по ходатайству Федеральной миграционной службы, а само исполнение осуществляли органы ГУВД. На сегодняшний день, с 1 января, не ясно вообще, кто будет осуществлять это выдворение и, в частности, вот это содержание и выдворение. То есть это некий правовой такой пробел, и не случайно в октябре этого года депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с просьбой посодействовать в урегулировании федерального законодательства вот об этих как раз центрах, об учреждениях для лиц, подлежащих депортации и выдворению. И также, значит, комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга принял решение внести законопроект о порядке создания специальных учреждений временного содержания. То есть эту проблему правительство осознало, и комитет по законодательству, и депутаты Законодательного собрания озаботились, и вот на сегодняшний день пытаются как-то это решить, поскольку с 1 января вообще непонятно, что произойдет, в чем ведомстве будет находиться и кто будет все это осуществлять. Либо Федеральная миграционная служба, либо ГУВД, либо полиция, неизвестно.
Насколько эти люди имеют доступ к адвокатам, как вы, и как осуществляется правовая помощь?
Да, это очень хороший вопрос, поскольку доступ, можно сказать, ограничен. Адвоката пускают только по ордеру, но при этом, ну, во всяком случае, не прописано, каков механизм получения свидания с родственниками, да, то есть это только на усмотрение правоприменителя. Правовая помощь, никаких адвокатов в этих центрах или бесплатной правовой помощи нет. То есть, если мы узнаем, что содержится такой-то конкретный человек, и изучив дело, мы видим, что, например, выдворение невозможно осуществить, или решение о выдворении принято, ну вот, в частности, последний мой пример, это состоит в зарегистрированном браке, и суд никаким образом не оценил, как это повлияет на его совместную семейную жизнь, то есть, или состоит в браке и имеет совместных несовершеннолетних детей с гражданкой России. Существует масса решений Европейского суда, последнее, это Закаева, Сафанов и Закаева против России, где нарушена статья 8, суд признал, это Алим против России, где также нарушение, вот когда лицо выдворялось, состоящее в зарегистрированном браках. То есть суд должен оценивать вот эту вот правомерность вмешательства в совместную семейную жизнь. Когда он этого не делает, происходит вот нарушение статьи 8, но очень на самом деле сложно, и лицо, которое попадает в такие условия, в отношении которых выносится решение о выдворении, они попадают в центр, они не владеют языком, они не понимают, куда ты садишься, подать жалобу, как. И даже мы не можем иногда выяснить, подала вот эта задержанная жалобу у самого центра. У них, в отличие от уголовного, когда лицо содержится в изоляторах, значит, им даже не вручают под расписку, что они подали такую-то жалобу, тот-то эту жалобу принял. То есть это тоже большая проблема. То есть правовая помощь, ее достаточно сложно осуществлять. И нету никакой бесплатной правовой помощи и никакого адвоката, предоставленного государством. Хотя идет такое серьезное ограничение свободы, как возможно, на 2 года.
Мы беседовали с адвокатом из Санкт-Петербурга Ольгой Цейтлиной. Лена Рябинина, когда вы смотрите вот на это отношение, будь то к мигрантам, которым предстоит выдворение из России, будь то к лицам, которые пытаются получить в России статус беженца. Ваше мнение, это политика или это психология, своего рода менталитет органов, которые обязаны поддерживать законность в государстве?
Я думаю, что это и то, и другое вместе взятое. Причем каждый из этих факторов в самую, что ни на есть, нежелательную сторону усиливает влияние второго фактора. Ну, почему политика? Потому что достаточно много лет назад мне попался на глаза документ. Это было какое-то заключение Федеральной миграционной службы о положении в странах бывшего СССР. И в этом документе было указано, что во всех государствах на территории бывшего СССР установились демократические режимы, в которых соблюдаются права человека и так далее, и так далее. А если так, то какие же могут быть основания у выходцев из этих стран для признания беженцами? И поскольку отношение государственных органов к выходцам из государств на территории бывшего СССР определяется вот таким самым подходом, то, естественно, что и отказы в предоставлении статуса беженца идут. И, кроме всего прочего, хотя Конвенция ООН о статусе беженцев устанавливает, что государства-участницы ее не должны рассматривать предоставление убежища гражданам других государств, также являющихся членами этой конвенции, как недружественный шаг, поскольку предоставление убежища – это акт чисто гуманитарный, тем не менее, всегда, во всех случаях, предоставление убежища оказывается политизированным. Это очень хорошо видно из официальной статистики ФМС России, размещенной на сайте ФМС России. Там замечательные цифры. После российско-грузинского конфликта 2008 года в течение первого года или даже двух, ну, процентов 90, наверное, если не больше, лиц, получивших статус беженца в России из числа выходцев из стран, когда-то входивших в СССР, это были граждане Грузии.
Спасибо, Лена Рябинина, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.